Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Обратимся для сегодняшней нашей проповеди к посланию апостола Павла Колоссянам, глава 3, и прочитаем стихи 12 и 13. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, доброту, смирение, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Возьмем этот текст за наш главный текст. В этом послании апостол Павел обращается к колоссянам и называет их «избранные Божьи, святые и возлюбленные». Таковыми являются все дети Божьи, какими были и верующие в Колоссах. Но эти три обозначения, которыми Святой Дух характеризует колоссян, мы с вами в данной проповеди рассматривать не будем, а приступим сразу к тому, во что апостол Павел советует или увещевает колоссян облечься. Павел призывает верующих к действию, к активности, ибо облекаться или одеваться означает быть активным. Итак, облекитесь. До тех пор, пока нас призывают облечься, мы еще не полностью облеклись. Никому, кто уже полностью одет, мы не скажем: «Пожалуйста, оденься сначала». В таком случае мы должны заметить, что здесь что-то не так. Следовательно, перечисленные выше вещи колоссяне еще не одели, а именно эти семь понятий, эти семь пунктов, о которых апостол Павел говорит в нашем главном тексте. Эти семь пунктов были колоссянам знакомы, как и нам они сегодня знакомы. Но вопрос заключается в том, приняли мы эти семь вещей и оделись ли мы в них. Находит ли наш Господь Иисус нас сегодня в этих семи вещах? Не в том, что мы думаем по этому вопросу, не то, что мы верим, что здесь правильно или неправильно, но решающим является то, как Господь Иисус нас в этом видит. Поэтому перечислю еще раз эти семь вещей, в которые мы должны облечься. Итак, облекитесь в милосердие, благость или доброту, смиренно-мудрие или смирение, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Эти семь вещей мы объединяем в одном слове или в одном понятии, из которого эти семь вещей вообще могут происходить. Этим единым словом является любовь Иисуса Христа, как мы дальше читаем в Колоссянах глава 3 стих 14. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». И если мы эти семь вещей не извлекаем или не проявляем из любви Христа, то наши усилия по их извлечению являются плотскими делами, что совершенно не прославляет Бога. Проявление этих семи пунктов в практическом хождении со Христом имеет в своем основании любовь Христа. Следование за Иисусом является не просто теорией, но настоящей практикой. А там, где этой практики нет, не прославляется также Иисус Христос. Там, где не доминирует любовь Иисуса, там нет сердечного сострадания или просто милосердия, как читаем в нашем главном тексте. Это первое из этих семи пунктов, в которые мы должны облечься. Коротко по порядку рассмотрим эти семь пунктов. Первым из семи пунктов в нашем главном тексте мы находим милосердие или сердечное сострадание. Это милосердие не имеет никакого отношения или отправной точки лично к нам, но всегда только по отношению к другим. О, если дойдет до того, что мы будем иметь милосердие по отношению к себе, тогда мы его не будем больше иметь для нашего ближнего. Мы все это исказим, ибо этот миллиграмм милосердия мы сами употребим, а большего милосердия у нас нет. Как только милосердие мы проявим по отношению к себе, то мы будем немилосердны или даже безжалостны по отношению к другим. Однако упомянутое в нашем главном тексте милосердие принимает участие в нуждах других, но при этом возникает очень важный вопрос. Даже в том случае, если мы убеждены, что мы, как дети Божьи, живем в любви Иисуса Христа, то видит ли Он нас в этом участии в нужде нашего ближнего? В противном случае все это будет сплошная теория. Я не имею в виду благотворительную жизнь верующих. Не это имеется в виду в нашем главном тексте. Я думаю и верю, что вы все понимаете, о чем Господь Иисус говорит в нашем главном тексте. Эту жизнь в милосердии по отношению к нашим ближним мы особенно видим в хождении нашего Господа Иисуса, как мы об этом читаем в Евангелиях. Вообще, хождение в милосердии выражает всю помощь, которую мы не можем требовать от других и не должны требовать, но это добровольное действие того, который готов быть найденным в любви Христа. А такое хождение верующих связано с наградой вечности, с обетованием и Божьей благодатью. Мы не можем и не должны такое от других требовать. Но Господь Иисус ожидает, чтобы каждый из нас добровольно приносил или оказывал это по отношению к другим. Везде там, где это милосердие мы ожидаем или требуем от нашего ближнего или от других, возникает разочарование. У всех, которые это ожидают, автоматически возникает очень глубокое разочарование. А виноваты в этом не другие, но такие, которые от других такое ожидают. Они сами в этом виноваты, ибо надежду и помощь мы в ожидании возлагаем на ближнего, на людей, но не на нашего Господа Иисуса, которого мы при этом лишаем славы. Об этом мы выразительно читаем у пророка Иеремии в главе 17, стихи 5 и 7. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Стих 7. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь». Второе. На второе место Святой Дух ставит в нашем главном тексте «доброту» или «благость», что является одной чертой сущности Бога, как сказал об этом Господь Иисус в Евангелии от Матфея, глава 19, стихи 16 и 17. «И вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель, благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюдай заповеди. Хотя Иисус есть Бог, и все черты сущности Бога присущи Ему, но Он отступает на задний план, отдает приоритет Отцу и говорит: «Никто не благ, как только один Бог». Как это можно объяснить? Почему Иисус приписывает доброту только Небесному Отцу? В проповеди «Благодать на благодать», которая имеется на нашем сайте, я объяснил взаимосвязь Божьей доброты и благодати. Сначала поразмыслим о Божьей доброте, а затем о Божьей благодати. Поскольку доброта есть сущность Бога, то благодать – это средство, с помощью которого Бог хочет свою доброту сделать достоянием всех грешников бесплатно, незаслуженно. Чтобы это лучше понять, образно представим себе следующую картину. Мы имеем бесконечно большую емкость, наполненную вином. Вино символизирует в Слове Божьем радость, то есть одну из сторон сущности Бога. В послании Филиппийцам, глава 4, стих 4, Слово призывает нас: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Как же нам не радоваться, если Он освободил нас из плена сатаны, даровал жизнь вечную и светлое будущее? И все это по Его милости, по Его благодати. В Евангелии от Иоанна, глава 12, стих 46, читаем: «Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий, верующий в Меня, не оставался во тьме». Мы можем также сказать, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во власти сатаны. Итак, вино прообразно представляет радость. Вино есть вид материального добра. Эта емкость с вином имеет отходящие трубы с системой вентилей, открывая которые мы можем набрать вина в желаемую посуду для личного потребления. Тогда большая емкость с вином представляет нам доброту Бога, а система труб и вентилей – Божью благодать, как средство передачи Его доброты людям. А вера есть, в свою очередь, средство, чтобы пользоваться благодатью. Если мне скажут, что я могу из этой емкости бесплатно набрать вина сколько хочу, но я не поверю в это и буду стоять и смотреть, как другие набирают, и буду искать кого-нибудь, кто бы продал мне этого вина, то я останусь ни с чем. А почему? Из-за моего неверия. Не потому, что вино кончится, а потому, что кончится время, данное на бесплатный разбор вина. Время доступа язычников к доброте Бога равно 2 дням. В Евангелии от Иоанна, глава 4, стих 40, читаем: «И потом, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. Самаряне символизируют в Библии язычников, так как они являются смешением евреев с язычниками. Евреям было запрещено иметь общение с язычниками, поэтому и с самарянами тоже. По приглашению самарян Господь Иисус остался у них 2 дня. А в Псалме 89, стих 5, читаем: «Ибо пред очами твоими, то есть пред очами Бога, 1000 лет, как один день вчерашний». Из этого сообщения Библии видно, что у Господа Иисуса один день равен 1000 лет. А так как Иисус пробыл у самарян 2 дня, то это значит, что время благодати для язычников равно примерно 2000 лет. При исследовании Божьей благодати и благодати Иисуса Христа в различных вариантах я установил и в других проповедях отметил, что эти выражения «Божья благодать» и «благодать Иисуса Христа» встречаются в Слове Божьем, соответственно, 24 раза и 15 раз. А поскольку число 24 символизирует полномочие, то спасение людей по благодати исходит от Небесного Отца, который и является нашим Спасителем, как сообщает нам апостол Иуда в своем послании в стихе 25. «Единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки». Число 15 символизирует исполнение. Поэтому тот факт, что выражение «благодать Иисуса Христа» встречается в Библии 15 раз, говорит о том, что Господь Иисус является исполнителем спасения людей по Божьей благодати. Поэтому, хотя Иисус есть тоже Бог, и все черты сущности Бога присущи Ему, но Он отступает на задний план, отдает приоритет Отцу, воздает Ему славу, возвеличивает Его и говорит: «Никто не благ, как только один Бог». Я думаю, что вы теперь поняли, почему Иисус так сказал. Теперь мы также видим, что эту доброту или благо не может из себя производить человек. И если мы, тем не менее, видим людей в добродетели, людей, которые по природе проявляют благо, то это не имеет ничего общего с духовными вещами. Но лично я охотнее имею дело с добрыми, чем со вспыльчивыми и раздражительными людьми. Я думаю, что и вы все придерживаетесь такого мнения. Но речь здесь идет не о человеческой доброте, но о духовной доброте, которую Святой Дух открывает нам через полноту Христа, если мы этого желаем. Именно в такое прекрасное одеяние доброты следует облечься всем детям Божьим, ибо оно вызывает в окружающих нас людях очень добрые чувства и настроение. Это ясно, что мы все этого желаем. «Итак, облекитесь, — говорит апостол Павел. Эта доброта, которую мы на практике можем оказывать нашим ближним, проявляется во многих отношениях. Это является заданием Господа Иисуса по отношению ко всем детям Божьим. Эта доброта лишь тогда является настоящей, если она исходит не из нашей плоти, если она не является выученной привычкой плоти. Но поскольку настоящую доброту, о которой речь идет в нашем главном тексте, не ложат нам в люльку при нашем рождении, то мы должны ее выпрашивать в молитве у нашего Господа Иисуса. И если мы подобающим образом будем себя вести при следовании за Иисусом, то Он даст нам эту доброту, в которую мы облечемся и в ней будем ходить за Ним. «Эта доброта приводит грешника к покаянию», говорит Павел в послании Римлянам, глава 2, стих 4. «Или пренебрегаешь богатство доброты, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что доброта или благость Божия ведет тебя к покаянию». Как видим, Эта Божья доброта ведет нас к покаянию. Это очень славно. Теперь мы с вами знаем, для чего существует Божья доброта. И если мы облечемся в эту Божью доброту, тогда на нас будет возложено задание Господа Иисуса, чтобы через эту Божью доброту, но не через нашу доброту, вести людей к Господу Иисусу. Таким образом, на основании нашей веры, Бог спас нас через свою доброту, как мы читаем в послании апостола Павла Титу в главе 3 стихи 4 и 5. «Когда же явилась доброта и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости». А в стихе 8 Павел затем пишет Титу: «Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам». То есть, чтобы они облеклись в Божью доброту. Это значит, что мы спасены через Божью доброту посредством благодати, которая стала нам через Иисуса Христа. И только на основании всего этого Бог может через доброту проявить на нас богатство своей благодати, а вернее преизобильное богатство своей благодати, как читаем в послании Ефесянам, глава 2, стих 7, «дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в доброте или в благости к нам во Христе Иисусе». Переходим к третьему пункту нашего главного текста. Слово, которое мы встречаем в этом пункте, переводчики русской Библии перевели словом «смиренно-мудрие». Здесь мы видим, что они явно перемудрствовали. Эльберфельдер употребил здесь такое слово, которого в русском языке нет. Поэтому я могу вам его передать только посредством объяснения. Мы должны о себе низко мыслить. А в греческом оригинальном тексте читаем просто «смирение». Я думаю, что это самое подходящее слово, которое выражает нашу позицию, в которой мы должны следовать за Господом Иисусом. Это наше смирение или низкое мышление о себе проявляется через мышление Иисуса, который за претерпение смерти унизился пред ангелами, как читаем в послании евреям, глава 2, стих 9. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех. К этому суду над нашими грехами, который Господь Иисус добровольно на себя взял, его никто не мог принудить. Мы можем сказать, что на основании глубочайшего смирения Бог, наш Небесный Отец, убрал суд над своим сыном, как читаем в Деяниях апостолов, глава 8, стих 33. «В уничижении его суд его уберется, но род его кто разъяснит, ибо вземлется от земли жизнь его». На первый взгляд многие верующие говорят: «Как это так, что суд его уберется? Ведь Господь Иисус для того и пошел на Голгофский крест, чтобы взять на себя суд над нашими грехами». Оно-то так, но не совсем так. Этот вопрос идет намного глубже, и если мы займемся его рассмотрением, то выйдем далеко за рамки нашей темы. Но я еще раз повторяю, когда Господь Иисус находился в своем глубочайшем смирении и унижении, то суд его был убран. Здесь имеется в виду суд над самим Иисусом. Могу только еще добавить, хотя Иисус и сделался самым великим грешником мира сего в том, что Он добровольно возложил на Себя грехи всего мира, но в этом вопросе, как грешник, Он принес Себя в жертву за свои грехи, ибо грехи всего мира Он сделал своими грехами, чтобы за них умереть. И если лично каждый из вас в духе ходит за Господом Иисусом, но носит на себе еще такие вещи, которые приносят много нужды, то вы получите от них освобождение, если в глубоком смирении в духе придете в небесное святилище и в раскаянии преклонитесь перед Господом Иисусом. Но многие верующие ненавидят смирение как чуму. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.